Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чем грозит вакуум духовного руководства в шиитском Ираке? Конфликт между силовыми группами в Чечне, политическое противостояние или раздел власти? Информационная составляющая конфликта вокруг Приднестровья и юридическая и социальная защита выпускников интернатов-инвалидов? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Вот уже неделю в Багдаде продолжаются столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра с одной стороны и иракскими военными и силами коалиции с другой. Число погибших приближается к 100. Рейды в районе Багдада, получившем название Садр-Сити, начались после того, как оттуда была обстреляна ракетами «Зеленая зона», американское посольство и здание правительства Ирака. Рейдам в Багдаде, однако, предшествовали столкновения почти во всех основных шиитских городах, где присутствует армия Садра, Аль-Махди, по имени сокрытого 12-го имама, который, в соответствии с шиитской верой, должен однажды прийти на землю, чтобы установить царство добра и справедливости. Вообще, из всех вооруженных шиитских группировок, армия Аль-Махди носит наиболее амбициозное религиозное название. Для сравнения, ливанская Хезболлах – всего лишь партия Бога, а не армия священного мессии, единственного законного правителя для шиитов. В Ливане сейчас находится специалист по шиитским течениям Американского совета по внешней политике Мохаммед Бази. В прошлом, когда возникало столь мощное противостояние между правительством и ас-Садром, роль миротворца, или, по крайней мере, посредника, брал на себя иракский шиитский духовный лидер, верховный аятолла Али ас-Систани. Сейчас этого не произошло. Почему?
Систани уже стар, ему под 80. 4 года назад он перенес операцию на сердце, так что здоровье не позволяет ему уже быть столь активным. Плюс к этому Систани, как другие духовные лидеры в Наджафе, весьма разочарованы тем, как развивался Ирак в последнее время, уровнем насилия в стране, также и неспособностью правительства шиитского большинства взять ситуацию под свой контроль и установить единство среди различных шиитских фракций в стране. Систани и другие духовные лидеры немало сделали для того, чтобы в 2005 году в Ираке прошли выборы. Но после этого, после того, как в 2006-2007 годах столкновения стали разрастаться, они начали постепенно отступать от политики.
Ну, то есть они вернулись к своему прежнему положению исключительно хранителей духовного центра в Наджафе, к тому, что они делали до войны.
Именно так. Они вернулись к той позиции, которую религиозный центр в Наджафе занимал в течение десятилетий. Шиитские клерики в политику не вмешивались.
Молодой шиитский лидер ас-Садр популярен среди шиитской бедноты. На чем основана эта популярность? Только на семейном имени или что-то все-таки привлекательно для людей в его политике, в его личности?
Популярность ас-Садра основана на целом ряде факторов. Первый – его семейные корни. Он сын почитаемого верховного аятоллы Мохаммеда Садека ас-Садра. Но его популярность строится также и на том, что людям кажутся привлекательными его лозунги «вернуть власть бедным и неимущим». Он преподносит себя как голос бедных шиитов, в отличие от других духовных лидеров и шиитских политиков, не представляющих шиитскую бедноту Ирака.
В отличие от других шиитских лидеров, он не был в ссылке, не был в эмиграции при режиме Саддама Хусейна. Правда, его духовный наставник живет в Иране. Это аятолла Казем Аль-Хейри. Иран и Ирак – единственные две страны, с которыми знаком Муктада. Так что в своей политической и религиозной позиции ас-Садр взял от своей семьи, а что от Аль-Хейри, своего иранского наставника? Мой второй собеседник – сотрудник Института изучения ближневосточной прессы Нимрод Рафаэли.
Прежде всего, он носит выдающееся имя, имя семьи ас-Садра, которое, как считается, берет свои истоки от пророка Мухаммеда. Среди его родственников было много аятолл и один премьер-министр Ирака в 40-е годы. Его отец, его дядя, его два брата, его тетя были убиты Саддамом Хусейном. и молодой Муктада ас-Садр хранит чувство глубокой скорби и жажду мести, а также желание установить в Ираке исламский режим, режим исламского шиитского духовенства. Признаки того, какое правление он видит для будущего Ирака, уже сейчас видны в городе ас-Садр, который раньше назывался город Саддама. Это один из пригородов Багдада, в котором живут около 2 миллионов бедных иракских шиитов. Ас-Садр создал там свои собственные полицейские силы, свои суды шариата, свою систему социального обеспечения. И в результате город ас-Садр сейчас практически ничем не отличается от любого иранского города. Такого же рода процесс проходил в последнее время во втором по величине городе Ирака, в Басре, где женщины должны закрывать лицо, а те, кто продает спиртное, просто уничтожаются. Там из-за этого было убито немало христиан. Все это симптомы или символы исламского фундаментализма. И вот этого хочет добиться для Ирака ас-Садр.
Его поклонники – молодые люди. Что делает его привлекательным для молодежи? То, что он сам молод?
Как я уже сказал, имя. Оно привлекательно для многих иракских шиитов. Во-вторых, он харизматичен. И он обращается к тысячам и тысячам молодых иракцев, которые сейчас без работы и которые хотят как-то себя проявить, что-то делать, в чем-то участвовать. Число его сторонников в потенциале может быть почти безграничным. Ведь безработица сейчас составляет почти 50%. И нет ничего удивительного в том, что многие хотят следовать ас-Садр. Конечно, для того, чтобы поддерживать свою армию, армию Аль-Махди, как он ее назвал, ему нужны деньги, но ходят слухи, что он получает достаточно денег из Ирана. А что касается оружия, то в нем в Ираке недостатка нет, он может легко его купить столько, сколько ему нужно, на внутреннем рынке страны. Еще внушает беспокойство то, что среди его последователей много неиракцев, людей, которые проникли в Ирак из Ирана и Сирии. А границы открыты, так что это тоже источник пополнения его армии людьми, которые ищут, как приложить свои силы и как участвовать в активном терроре.
Давайте вернемся к его фамильному городу. Насколько я понимаю, этот пригород Багдада был сформирован в 70-е годы, когда в столицу хлынули массы очень бедного шиитского населения. Вызвано это было тем, что Саддам Хусейн повел политику уничтожения частной торговли и репрессий против шиитов. Сразу после падения режима Саддама Хусейна город ас-Садр провозгласил собственную автономию, независимость от правительства в Багдаде. И вот сейчас в этом бедном пригороде столицы ас-Садр установил свои социальные службы и свои законы. Ас-Садр издал в своем городе фатву, религиозный закон, запрещающий продавать и потреблять алкоголь и распространять видеопродукцию. Но он в силу своего религиозного ранга не должен издавать фатвы. Почему он пошел на этот шаг? Он немного напоминает Усаму бен Ладена. Тот тоже иногда издает фатвы, хотя у него нет на это никакого права.
Это скорее проблема современного религиозного руководства. В прошлом фатвы издавались только духовными лидерами самого высокого ранга, как, например, Аятолла Систани. А сейчас каждый проповедник может издавать фатвы, и фатвы имеют силу среди их последователей. Так что, хотя у ас-Садра нет права издавать фатвы, он издает их, потому что у него есть возможность принудить людей эти фатвы исполнять, по крайней мере, в городе ас-Садр. Но в любом случае, будет он издавать фатвы или не будет, его правление будет насаждаться.
Нимрод Рафаэли, сотрудник Института изучения ближневосточной прессы. Вернусь к разговору с Мухаммедом Бази, американский совет по внешней политике. Каково положение Муктада ас-Садра в религиозной шиитской иерархии?
Трудно сказать, какого положения ему удалось достичь. Информация о его религиозном образовании самая разнообразная. Похоже, что он хожат аль-ислам, что соответствует степени кандидата наук. Это среднее положение в духовной иерархии. Сейчас его помощники говорят, что он начал обучение на звание аятоллы. Обычно этот процесс занимает от 15 до 20 лет. Для этого нужны годы изучения исламского закона, публикации с интерпретацией исламского права, причем именно публикации работ. Для этого необходимо, чтобы другие аятоллы признали вас достойным этого титула. Похоже, что Муктада ас-Садр собирается сделать это все очень быстро, за каких-нибудь 2-3 года. Это всегда будет порождать вопросы, насколько легитимно он получил этот титул и не получил ли он его исключительно по политическим причинам. Но для многих его сторонников это не важно, потому что они видят в нем наследника имени своего отца. И до тех пор, пока к нему будут так относиться, люди будут закрывать глаза на то, как он получил статус аятоллы.
Но что это изменит в расстановке сил в Ираке?
Если он получит титул аятоллы, то для него откроются новые возможности. Он сможет издавать религиозные указы, которые будут носить характер закона. Ему же не надо будет прибегать к поддержке верховного духовенства. Ему не надо будет говорить своим последователям, какому аятолле следовать. Они будут следовать просто ему. Это даст ему политическую, религиозную власть, какую мало кто сейчас в Ираке имеет.
И армия Аль-Махди станет чем-то вроде ливанской Хезболлах?
Это интересный сценарий. Сейчас армия Аль-Махди даже близко не сравнится с Хезболла по дисциплине и по военным возможностям. В ней по-прежнему слишком много фракций и отдельных командиров со своими личными интересами, которые не всегда подчиняются приказам ас-Садра. Так что до того, чтобы стать Хезболла, армии Аль-Махди еще далеко. Более того, ей надо наладить социальную сеть и научиться оказывать услуги шиитскому населению. Ас-Садр пытался это сделать в последние годы в какой-то мере, и в какой-то мере ему это удалось. Но ему придется значительно расширить эту сеть.
Мы беседовали с Мохаммедом Бази, экспертом Американского совета по внешней политике. Даже без титула аятоллы ас-Садру удалось стать в центре политической жизни Ирака. Именно ему обязан своим постом премьер-министр Нури аль-Малики. И не только Аль-Каида, но и радикалы из армии Аль-Махди все эти годы раскручивали спираль религиозного насилия и чисток в стране. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Конфликт на окраине Гудермеса между охраной руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова и бойцами батальона «Восток» ГРУ Министерства обороны, находящегося в подчинении Сулима Ямадаева, по одним сведениям обошелся без жертв, по другим данным жертвы были. Аналитики и эксперты по-разному оценивают ситуацию. Некоторые считают, что стычка – это проявление более глубокого политического противостояния. Другие утверждают, что для сегодняшней Чечни, где власть поделили между собой различные силовые подразделения, подобное столкновение – обычное дело. Над темой работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Конфликт между Кадыровым и братьями Ямадаевыми начался не вчера. Еще 4 марта один из соратников чеченского лидера, депутат республиканского парламента Магомед Хамбиев, выступив по местному телевидению, обвинил бойцов батальона «Восток» в незаконных действиях по отношению к мирному населению и призвал немедленно распустить это подразделение. Уже тогда эксперты предрекали скорое падение братьев Ямадаевых, поскольку буквально за 2 последних года Рамзану Кадырову удалось нейтрализовать или уничтожить все силовые подразделения, которые пытались действовать самостоятельно. Этому посвящено исследование грузинского журналиста Мансура Муратова «Краткая история антикадыровских бунтов».
Слабым звеном в выстроенной Кадыровым системе силовых структур считались кокиевцы, то есть бойцы спецбатальона «Запад», которым до недавнего времени командовал герой России Магомед Кокиев. Его войско, собранное из жителей притеречных сел, было укомплектовано главным образом сторонниками оппозиции еще дудаевского призыва. Кокиев, получивший тяжелые увечья в результате неудавшейся попытки покушения на Джохара Дудаева, первым научился грамотно позиционировать свою борьбу с сепаратизмом под лозунгом «Единая Россия», благодаря чему приобрел среди российских военных репутацию своего человека. Однако попытки Кокиева играть самостоятельную роль при новом раскладе сил в Чечне при прежнем президенте Алу Алханове были пресечены безудержно рвущимся к вершине власти Рамзаном Кадыровым. Следующим, кто попытался выйти из-под контроля Рамзана Кадырова, был главарь так называемой группы «Горец» Мавлади Байсаров, действующий под прикрытием ФСБ. Осенью 2006 года его отряд, состоящий из нескольких десятков до зубов вооруженных людей, был осажден кадыровцами в селении Побединское, недалеко от Грозного. Кадыров потребовал сложить оружие и разойтись по домам. Байсаров к этому моменту уже был в упор расстрелян в центре Москвы. Бунт, предпринятый примерно год назад командиром батальона «Юг» Муслимом Ильясовым, бывшим бригадным генералом, особо приближенным к покойному Ахмату Кадырову, также завершился полной победой Рамзана Кадырова. Батальон «Юг» создавался на базе службы безопасности Кадырова и считался подразделением, лояльным Рамзану, хотя и входил в группировку российских внутренних войск. Однако еще в прошлом году комбат Муслим Ильясов бросил открытый вызов Кадырову, заявив, что не намерен более терпеть от него оскорбления и издевательства. Кадыров назначил Ильясову встречу в поле под Гудермесом и стянул туда все свои батальоны. Столкновения не произошло, стороны просто еще раз обменялись мнениями друг о друге. Кадыров увел своих людей, но затаил обиду на Ильясова, о котором с тех пор не было никаких известий. Известна по меньшей мере еще одна попытка восстания против Рамзана Кадырова. В октябре прошлого года, доведенные до отчаяния постоянными издевательствами людей Кадырова из Хоси-Юрта, подняли мятеж люди заместителя министра внутренних дел республики по линии общественной безопасности Аламбека Исаева. Бывший полевой командир сепаратистов выступил на собрании своих подчиненных, поклялся идти до конца за справедливость. На второй день Исаев явился с повинной Кадырову прямо на заседание кабинета министров и умолял простить его на глазах у перепуганных происходящим до смерти министров. Похожим образом Кадыров расправился и с так называемым ОРБ-2, оперативно-розыскным бюро, наводившим ужас на местных жителей. Это подразделение было напрямую подчинено Москве, и с ним долго не мог совладать даже чеченский президент. По случаю смены его статуса, во главе его в конце концов стал человек Рамзана, вместе с Кадыровым ликовали даже правозащитники. И вот теперь на очереди Восток Сулима Ямадаева.
Политолог Зайнди Чолтаев уверен, что оппоненты Кадырова в самой Чечне сегодня активизируют усилия в надежде на поддержку со стороны федерального центра, в котором происходит перераспределение власти.
Кадыров создает в республике ситуацию, при которой не может быть никаких других источников власти. Создается система, при которой он пытается контролировать все и вся. Все это ему успешно удавалось, потому что существовала однозначная поддержка в Кремле. До сих пор Рамзан Кадыров был неким таким силовым представителем Кремля, не только наводил порядок в республике, но и вместе с тем, мы можем предполагать, являлся гарантом проведения политики Кремля на Северном Кавказе. Сейчас конфигурация власти меняется, и, возможно, это почувствовали другие, которые пытаются быть самостоятельной силой. Что касается конкретно конфликта с Ямадаевым, то я не думаю, что это останется без внимания сил, которые сейчас поднимаются в России в связи с тем, что поменялась конфигурация власти. У нас уже будет не одна сила в центре, и это осложняет, конечно, возможности Кадырова в проведении вот такой однозначной политики, когда он и его окружение решают в республике все.
Зайнди Чолтаев считает, что на данном этапе конфликту между Кадыровым и Ямадаевыми не позволит выйти за пределы республики, поскольку суматоха в Чечне сегодня никому не нужна. Новые центры власти еще не устоялись.
Что может быть в ближайшее время? Я думаю, что центр будет пытаться все-таки успокоить Кадырова, потому что вот в это непростое в политическом смысле время получать новые вызовы, отвлекаться на них. Эти вызовы могут быть использованы в каких-то более серьезных целях. Центр очень не заинтересован, поэтому попытаются каким-то образом уменьшить масштаб вот этих всяких событий. И даже то, что объявлено, что, значит, были там какие-то столкновения, но без жертв, это было бы хорошо. На самом деле есть много другой информации, что есть жертвы с обеих сторон, к сожалению.
Чеченский журналист Бехкан Саидов уверен, что никакой серьезной политической подоплеки за столкновением нет. Просто атмосфера в Чечне такова, что стычки между силовиками неизбежны.
На самом деле, как такового конфликта между ямадаевцами и кадыровскими подразделениями не существует. Просто само поведение этих вооруженных формирований таково, что во взаимоотношениях именно заложены подобные конфликты. То есть сама ситуация в Чеченской Республике такова, что они чувствуют себя хозяевами жизни и очень тяжело переживают, когда кто-либо пытается принизить их статус. Это было всегда в Чечне, кстати, и в Дудаевских советские времена и после Первой Чеченской войны особенно многие полевые командиры имели свои подразделения, и любая встреча этих людей на дорогах республики приводила вот к таким стычкам. Мне кажется, что нечто такое произошло в эти дни, и я думаю, что Кадырову это вообще не угрожает ничем, потому что если говорить уж о силе, то Кадыров, безусловно, обладает большей силой. Он является, во-первых, президентом республики, и, во-вторых, все финансовые рычаги у него в руках. Кроме того, его поддерживает Москва. Я думаю, что его позиция очень сильная, что нельзя сказать о Ямадаевых. Известно, что Руслан Ямадаев, который является фигурой, образующей вот эту силу, он уже не депутат Государственной Думы и потерял свою позицию. Я думаю, что в конечном итоге в Чечне не должно остаться никаких подразделений, которые не были бы подконтрольны конкретно Кадырову, потому что вся система власти выстроена таким образом, что все отдано ему, и он должен контролировать все. Это он хорошо понимает. И то, что Ямадаев или какие-то другие группировки иногда конфликтуют с Кадыровым, это свидетельство того, что в Москве есть разные группировки и разные силы, которые пытаются проводить свою политику через своих людей, находящихся в Чечне. Это могут быть и экономические интересы, это могут быть и политические. На самом деле, кроме Ямадаева, практически никого не осталось, кто мог бы служить орудием в руках каких-либо иных политических сил и политических движений вне Чечни.
Действительно сложно сказать наверняка, является ли стычка отражением скрытых политических конфликтов или она результат случайного стечения обстоятельств. Одно можно утверждать наверняка. Как показывает практика, будучи человеком мстительным, Кадыров не забывает подобных инцидентов. И пока ни одному из его оппонентов не удавалось выйти из такой ситуации без ущерба, не говоря уже о том, чтобы одержать победу.
О причинах и последствиях конфликта на окраине Гудермеса рассказывал Андрей Бабицкий. Слушайте «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетении культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 6 утра и 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». Решение об этом единогласно приняли делегаты съезда партии. Владимир Путин заявил, что согласен взять на себя дополнительную ответственность и возглавить партию «Единая Россия» после того, как сложит в себя президентские полномочия. В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. В марте этого года в Москве были жестоко избиты 3 студентов, граждане Китая. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Москва и Киев договорились начать консультации на уровне экспертов в связи с планами Украины вступить в НАТО. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. Суд Риги оставил под арестом активиста, запрещенной в России национал-большевистской партии Владимира Линдермана. Его подозревают в подготовке покушения на бывшего президента Латвии Вайру Вики Фрейберга осенью 2002 года. В Демократической Республике Конго потерпел крушение пассажирский самолет. Погибли 79 человек из 85 находившихся на борту. Причины трагедии выясняются. В Ираке сегодня жертвами взрывов и нападений стали более 60 человек. Большинство в городе Баакуба, где взорвался заминированный автомобиль у здания провинциального правительства. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад распорядился взять под охрану полиции адвоката и правозащитницу, лауреата Нобелевской премии мира Ширин Эбади. Она выступила с заявлением об анонимных угрозах, которые поступают в адрес ее самой и ее близких.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Информационная составляющая конфликта вокруг Приднестровья и юридическая и социальная защита выпускников интернатов-инвалидов. Одиннадцатого апреля в приднестровском городе Бендеры состоялась встреча президента Молдавии Владимира Воронина и президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игоря Смирнова. Аналитики уже отметили как важную составляющую телефонный разговор, состоявшийся накануне, и саму личную встречу, первую после 7 лет конфронтации. Впрочем, конфликт вокруг Приднестровья все эти 7 лет отличался от многих других замороженных конфликтов тем, что ведется в основном на информационном пространстве. Это война слов намного больше, чем противостояние вооруженное или политическое. Вот об этой информационной составляющей конфронтации мой коллега Олег Панфилов.
Спустя несколько дней в российской и молдавской прессе опубликовано немало комментариев и прогнозов будущих взаимоотношений. Например, руководитель кишиневского представительства РИА Новости Владимир Новосадюк уверен, что встреча явилась результатом, цитирую, «кропотливой работы российского МИДа на этом направлении», которые пытались помешать некие конструктивные силы. Ну и в своей статье Новосадюк их по традиции советской пропаганды называет, само собой, в кавычках, советчиками, болельщиками и крикунами. Само собой, все эти годы и молдавские, и приднестровские, и российские средства информации пытались анализировать складывающуюся ситуацию. Сказать свое мнение об этом я прошу у Азу Нантоя, директора программ Кишиневского института публичной политики. Он по телефону из Кишинева. Из Кишинева на связи шеф Кишиневского бюро румынской службы «Радио Либерти» Василия Боднару. Уазу, прежде всего вопрос к вам, как к политологу. Скажите, насколько успешна была эта встреча? И есть ли какие-то прогнозы на то, как будут развиваться события?
Я не считаю, что по результатам одной встречи можно говорить уже об успехе, если помнить о том, сколько наворочено в этой проблеме в течение 18 лет. И если учитывать, что Игорь Смирнов демонстративно вручил Владимиру Воронину проект договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой, что, очевидно, противоречит любым договоренностям Конституции Республики Молдова и той позиции, которую имеет Кишинев, то можно говорить всего лишь о символической встрече.
Если сравнивать, например, два таких конфликта в Абхазии и Приднестровье, то в отношении Абхазии большую роль играет пропаганда, прежде всего российская, потому что она, в отличие от грузинской, все-таки распространяется, в том числе и на территории Грузии. И большую роль играют средства информации, которые пытаются склонить общественное мнение на свою сторону. Скажите, за все это время, за 18 лет, и особенно за эти 7 лет, пока Воронин и Смирнов не встречались, какова роль средств информации и Молдавии, и России?
С самого начала, когда началось расслоение общества по языковому признаку, на левом берегу Днестра начала формироваться специфическая языковая среда, которая была построена на нагнетании страстей, апокалиптических сценариев и на массовой истеризации населения. С тех пор прошло много лет, но на левом берегу сформировалась пропагандистская такая среда, машина, которая не дает людям забыть ту трагедию 92-го года, которая подпитывает образ врага из всего, что связано с Республикой Молдовой, и которая старательно старается законсервировать то недоверие, которое существует из-за недостаточного общения между определенными сегментами населения с левого и правого берега. И это все происходит на фоне полной пассивности, чтобы не сказать импотенции, кишиневских властей, которые фатально не понимают необходимость диалога, необходимость обеспечения альтернативных источников информации для населения с левого берега, и которые даже не может обеспечить этими источниками информации даже людей, которые живут в тех населенных пунктах левобережья Днестра, которые с оружием в руках защитили свое право остаться под юрисдикцией Молдовы.
Спасибо, Уаза, но тот же вопрос я хочу задать Василию Боднару.
Ну, справедливости ради нужно сказать, что окопной журналистикой с тем же успехом занималась и кишиневская сторона. Сразу после 92-го года, когда был вооруженный конфликт, и многим позже, скажем, время от времени образ врага навешивается даже на Россию. Вспомним 2005 год, когда кишиневские официальные власти, опасаясь того, что Россия вмешается в ход предвыборной кампании, с успехом использовала пропаганду для того, чтобы навязать какие-то ярлыки. Даже президент не далее, чем, скажем, год тому назад говорил, что не сядет за стол переговоров с сепаратистскими лидерами, поскольку они являются такими-сякими. Поэтому нельзя говорить, что в Кишиневе белые и пушистые, и только в Приднестровье занимаются рисованием образа врага. Другое дело, что сами власти до сих пор не определились, кто они. Известно, в 2001 году они пытались сыграть на лозунге, дескать, мы не имеем никакой вины, не причастны к тому, что было в 92-м году, и на общей любви к России мы можем быстренько помириться. Оказалось, это не так. И сегодня, когда, мне кажется, из Москвы Кишиневу выдан бонус, дескать, мы не записываем Приднестровье в ту же серию, как Осетию и Абхазию, Южную Осетию и Абхазию, вот будьте любезны, помиритесь со Смирновым. Поэтому сегодня, в принципе, из Москвы вынуждают оба берега Днестра говорить иначе, но нет еще той степени, скажем, искренности для того, чтобы этот диалог действительно сдвинулся с мертвой точки и, например, пустили бы друг к другу какие-то серьезные газеты, журналы или телевидение.
Василий, вы говорите о пожеланиях политиков, то есть о тех политиках, которые вынуждают и Смирнова, и Воронина сесть за стол переговоров и разрешить этот конфликт. А что вы скажете о российской пропаганде? Ведь в Молдове, точно так же, как и в Приднестровье, наверное, прежде всего в Приднестровье, смотрят российское телевидение. Насколько оно играет такую роль, конфронтационную или, наоборот, примиренческую в этом конфликте?
Наверное, решающая роль, потому что до сих пор, я вот недавно смотрел в одной из кишиневских газет, опубликован очень редкое для Приднестровья социологический опрос, исследование, в котором перечисляются какие-то фобии приднестровцев. И вот приднестровцы не боятся, как все нормальные люди на Западе или даже уже на Востоке, скажем, зеленых человечков, пришельцев, а боятся тех вещей, которые присущи для конфликтных зон. И нагнетание все время вот этой обстановки страха, к этому руку приложила и российская печать, потому что российское телевидение, в частности, всегда вырисовывает такие картинки, как, скажем, ну, сравнимые, скажем, с такими иракскими картинками. Поэтому мне кажется, что если Россия, российская печать, захочет отойти от этого и показать, что жизнь налаживается, тогда и приднестровцы в это поверят.
Спасибо, Василий. И Уазу, вопрос к вам, касающийся опять-таки сравнения Абхазии и Приднестровья. В отличие от Абхазии, в Приднестровье можно довольно свободно въехать. Ну, конечно, пройти все эти неприятности, связанные с заполнением декларации, заполнением какой-то анкеты. Тем не менее, приднестровские машины ездят свободно по территории остальной Молдавии, а молдавские машины свободно ездят по территории Приднестровья. И тем не менее, Приднестровье представляет из себя, ну, некий такой анклав, не только идеологический, но вот совершенно обособленный от другой территории страны.
Дело в том, что вы точно подметили, что Приднестровье отличается от Абхазии, даже от Южной Осетии. Во-первых, это узкая полоска земли, зажатая между Украиной и остальной территорией Республики Молдова, не имеющей общей границы с Россией. Кроме того, конфликт был геополитический, и не существует вражды между людьми с левого и правого берега. 4500 юношей с левого берега учатся в Кишиневе, 57% населения Приднестровья имеет молдавское гражданство. Этот конфликт искусственно заморожен. Эта замороженность выгодна тем, которые делают деньги на контрабанде в этом регионе. И, соответственно, этот конфликт обслуживает геополитические интересы других стран. И в этой ситуации, ну, конфликт выгодно отличается, скажем так, от других, потому что здесь при наличии политической воли, в первую очередь со стороны России, можно будет достичь разрешения этого конфликта. Другое дело, что я не обольщаюсь насчет политической воли со стороны России и считаю, что большую непростительную задолженность по части диалога с населением левого берега имеет руководство Молдовы. И в этом смысле самые большие резервы не использованы для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс объединения страны.
Спасибо, Уазу. И последний вопрос. Опять-таки в сравнении с Абхазией, когда руководство официального Тбилиси пытается, ну, по крайней мере, наладить какую-то информационную политику в отношении Абхазии для тех грузин, которые живут в Гальском районе в Абхазии. И совсем другая картина в отношении Приднестровья со стороны официального Кишинева, когда жители Дубасарского района практически оторваны от основной части Молдавии. С чем это связано?
Это связано с тем, что наша нынешняя власть очень ревностно контролирует масс-медиа. И она понимает, что если она допустит существование альтернативных источников массовой информации для населения с левого берега, тогда придется смириться с такой альтернативностью и на правом берегу. А в преддверии 2009 года, когда должны состояться выборы, они этого как раз не хотят. Поэтому они жертвуют, так сказать, диалогом с левым берегом ради того, чтобы сохранить свои кресла на правом берегу.
Спасибо. Мы говорили о возможном развитии взаимоотношений между Кишиневым и Тирасполем. В разговоре принимал участие директор программ Кишиневского института публичной политики Уазу Нантой. Он был с нами по телефону из Кишинева. Из Кишинева же на связи был шеф Кишиневского бюро румынской службы радио «Либерти» Василий Боднару.
Об информационной составляющей приднестровского конфликта беседовал Олег Панфилов. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Что ждет детей-инвалидов, когда они вырастут? Как защитить их от посягательств мошенников на их собственность, на их права, на их жизнь и здоровье? Несет ли сегодня хоть кто-нибудь ответственность за то, что может случиться с выросшим инвалидом детства, лишившимся родительской поддержки? Рассказывает Татьяна Вольская.
В развитых странах, да и не в столь развитых тоже, как правило, не принято оставлять в роддоме или специализированном интернате ребенка, родившегося инвалидом. В России с советских времен это, к сожалению, остается обычной практикой, но есть немало родителей, которые считают для себя невозможным не вырастить свое дитя, каким бы оно ни родилось. Этим они, естественно, очень облегчают жизнь государству, а вот государство отнюдь не склонно платить им за это благодарностью. Пособие на ребенка-инвалида несоотносимы с реальными потребностями, с расходами на уход и на врачей, но сегодня все-таки речь не о пособиях. И даже не о том, что жизнь родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в домашних условиях, превращается в сплошной подвиг. Речь о том, что происходит, когда подвиг по уходу за ребенком-инвалидом плавно переходит в подвиг по уходу за выросшим ребенком-инвалидом, а также о том страшном, но неизбежном моменте, когда этот выросший ребенок, допустим, с ментальными нарушениями остается один. Ведь с ним можно сделать все – обидеть, обмануть, завладеть его квартирой, отнять деньги. С одной стороны, родители стараются, чтобы их дети оставались по закону дееспособными. С другой стороны, это часто не спасает от бед. Говорит Галина Байкова, мать сына-инвалида, уже достигшего совершеннолетия.
Он с глубокими нарушениями. Я просто вынуждена по воле государства поражать его в гражданских правах, потому что он просто элементарно за пенсию не расписывается. Но при этом я 18 лет воспитывала сына, да? Никто о моем здоровье не беспокоился. Оформить опеку я должна пройти 8 врачей. чтобы врачи удостоверились в моем состоянии здоровья, что я дальше могу ухаживать за своим сыном. Это одно. Государство приобретает право вмешательства в мою личную жизнь. На каком основании? Я очень любящая мать. Органы опеки приобретают право входить в мой дом, смотреть, как я за ним ухаживаю. Они имеют право потребовать у меня чеки, куда я истратила его пенсию и так далее. Почему я говорю, закон нужно пересматривать? Вот даже в той же Финляндии глубоко умственно отсталые, но они никогда не попадают в такую ситуацию, хотя имеют и собственность, и так далее. Есть наблюдающий за его выгодой, и он никогда не позволит завладеть вот этой собственностью.
Допустим, Галина Байкова – любящая мать. Но бывают прямо противоположные ситуации. Директор фонда «Родительский мост» Марина Левина говорит, что законодательство не разработано ни для детей, ни для взрослых.
Надо мной живет женщина, за которой мы ухаживаем 10 лет. У нее рассеянный склероз. И последние полгода ее дочь перестала ее кормить и за ней ухаживать. Это что, доведение до смерти? Или что это? И как мы это можем доказать? Что нам с ней дальше делать? Единственное, что мы можем это продвинуть там и в прокурорскую общину, в частный приют, где вообще-то он для бабушек, ей 46 лет. Как мы можем ее дочь привлечь к ответу? За счет чего она будет жить в этом приюте? Можно ли каким-то образом использовать кусок ее жилья? Это вопрос для нас, даже для соседей, нерешаемый. В общем, это что же страшно? Если даже она умрет, то кто за это будет отвечать? Да на ее тихо похоронить, никто не будет этим заниматься.
Кто отвечает за эту ситуацию? Как проследить за действиями дочери? На это ответа нет. Ситуации могут быть самые разные, и во многих случаях встает вопрос о дееспособности.
Во всех странах есть градация дееспособности, но бывают ситуации, когда вот у нас сейчас идет судебный процесс по лишению родительских прав усыновленной девочки, у которой есть двое детей. И для того, чтобы ей дали возможности встречаться с этими детьми, и для того, чтобы ее не выписала мама-усыновитель из ее квартиры, она должна быть признана ограниченно дееспособной. Она действительно не может детей воспитывать, но встречаться с ними, контактировать, общаться может. Так сложилась судьба, когда этот усыновитель усыновлял этого ребенка, он усыновлял его с проблемами развития много лет назад. И было понятно, что будут проблемы. И вот мы сейчас на самом деле вместе с этой девочкой, она сейчас живет временно в деревне Светлана, вместе с детьми с глубокими формами инвалидности, пытаемся, защищая интересы, ограничить ее в дееспособности. Более того, если этого не будет, ее просто выпишут из квартиры после лишения родительских прав. До сих пор сохранилось такое законодательство. И она у нас окажется просто на улице. На улице окажется человек с глубокими ментальными нарушениями. То есть здесь такой клубок. И я считаю, что на самом деле два документа я видела очень хороших и хотела бы предложить каким-то образом продвинуть это в городе. Первый документ, что в Перми действует закон об общественном контроле над закрытыми государственными учреждениями. Он действует давно. Есть общественные инспекторы, которые предлагаются общественными организациями, утверждаются уполномоченными государственными службами, которые могут входить в тюрьмы, дома ребенка, психиатрические больницы и делают это бесплатно. То есть это их добровольная нагрузка. Это люди, которых знают в городе, и как бы они пользуются уважением. Это первое. И второй закон об общественном контроле недавно совершенно классный, хотя я очень скептически отношусь к деятельности нашей общественной палаты Российской Федерации. Тем не менее, я получила предложение по общественному контролю не только за учреждениями, но и за ситуациями, связанными вот с опекой, попечительством и с иными вещами. Очень хороший закон. И я знаю, что, в принципе, комиссия по социальной политике во главе с Ачировой, она будет его продвигать в регионы, как минимум точно абсолютно в Саратовскую область, в Новосибирскую область. И я надеюсь, что, может быть, это предложено будет и Питеру. Они хотят это провести федеральным и хотят опробовать на разных экспериментальных площадках. И там тоже предлагаются и процедуры выдвижения общественных инспекторов, их права и обязанности, их ответственность. И это, безусловно, люди, которые работают добровольно и обладают определенной квалификацией. То есть, если ты идешь в дом ребенка, ты должен быть врачом или специалистом, то есть должен иметь определенную квалификацию.
Общественный контроль необходим, но он бессмыслен при несовершенном, вернее, просто неразработанном законодательстве, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга в трех созывах, секретарь правозащитного совета города Наталья Евдокимова.
Для детей от 0 до 18 существует две степени дееспособности. Одна недееспособная до 14, потом частичная дееспособность, когда он часть правовых актов может от собственного имени осуществлять. А у человека с ментальными нарушениями, у него либо дееспособный, либо недееспособный. Есть понятие частичной недееспособности в нашем законодательстве, но оно относится к алкоголикам, к наркоманам, то есть тем, которые вот сейчас выносятся постановление суда о их частичной недееспособности ввиду их таких социальных недугов. Вот в чем проблема.
Марина Левина тоже считает, что нужно создавать новую систему опеки и попечительства. Какую?
Которая предполагала бы взаимодействие и развитие услуг всевозможных, и в которой обязательно была бы персональная ответственность за жизнь и здоровье подопечных, которая была бы вменена бы конкретному лицу. В частности, в Англии, когда умер ребенок в семье мигрантов, новорожденный в коробке из-под обуви, то был уволен без права работы специалист по социальной работе, который случай этот вел, и был создан целый закон, который, ну, как бы предотвращал эти ситуации, который был назван именем этого ребенка. Вот если так будет, все изменится.
Нужно менять закон, говорит президент городской ассоциации родителей детей-инвалидов ГАО «Орди» Маргарита Урманчеева.
Я бы на месте государства не стала делегировать права органов опеки органам местного самоуправления. Я считаю, что эта система не гибкая. Действительно, в судах надо будет представлять, кто комитет по труду в лице 12 человек, которые образовали, будут защищать интересы каждого, кто проходит через 111 органов муниципального образования. То есть я считаю, что в государственной системе создана система учреждений и не будет разрыва между тем, что надзирают органы социальной защиты и органы опеки. А специалисты, которые работают в органах опеки сейчас в составе муниципальных органов, они вполне могут перейти просто работать в другую систему, все равно они получают деньги за того же государственного кошелька.
Конечно, несовершенство законодательства в области опеки можно обнаружить не только там, где дело касается инвалидов, детей и выросших детей. Вот история, рассказанная Татьяной Кулаковой.
Моего племянника забрала тетя по отцу. Родители его погибли в апреле 2004 года.
Родители – это
моя сестра родная. Ребенок проживал больше года, тетя не интересовалась его судьбой. И однажды она взяла его на майские праздники. Больше она ребенка не вернула. Мы пытаемся добиться с ним встречи, нам отказывают органы опеки. Был опекуном назначен за нашей спиной старший 18-летний брат. Она его лишила опекунства, потом оформила опекунство на себя. Мы все родственники были категорически против. Я писала 2 заявления об опеке. Мы получаем формальные отписки, что мы оскорбляем и настраиваем ребенка против семейства Буданцевых. Хотя ни одной встречи у нас не было. По телефону ребенку запрещено разговаривать. И однажды специалист отдела опеки хотел нас соединить. Но там по второму телефону тут же услышали и бросили трубку. Если бы Юра предпочел тетю, мы бы не поднимали.
Юре сколько?
Юре уже исполнилось 9. С 6 лет он удерживается.
Понятно, что никаких выводов в этой довольно запутанной истории сделать невозможно, не выслушав обеих сторон. Но и сейчас видно, что эпизоды, связанные со снятием опеки, с назначением нового опекуна, так или иначе вызывают много вопросов. И все-таки закон имеет смысл менять только при одном условии, считает адвокат Полина Мощинская.
Я считаю, что менять что-то или не менять ничего бессмысленно, пока не будет реального механизма ответственности вплоть до уголовной, чиновника, который допустил то или иное нарушение, которое повлекло за собой либо лишение имущества, либо лишение здоровья, ухудшение здоровья, либо, не дай бог, лишение жизни. Вот когда будет дамоклов меч, когда какая-то правовая культура будет присутствовать у самих чиновников, которые будут понимать, что они либо лишатся места работы на всю оставшуюся жизнь и пенсиона, либо они вообще небо в клеточку увидят. Вот только тогда можно говорить о том, что что-то менять, а что-то не менять.
Возвращаясь к выросшим детям-инвалидам и их родителям, надо, конечно, сказать, что их проблемы далеко не ограничиваются вопросами опеки, говорит мама сына-аутиста, уже совершеннолетнего, адвокат Ирина Воробьева.
У нас ставится диагноз ранний детский аутизм, и до достижения 18 лет, когда человек перестает быть ребенком, он перестает быть аутистом, поскольку в классификаторе заболеваний, которым руководствуются наши диспансеры, психоневрологические, я имею в виду, отсутствует данное заболевание. У него там сейчас шизофрения, психопатоподобные состояния и так далее. Почему важен диагноз? Как слепому нужна иногда азбука Брейля, так аутисту пожизненно нужна психологическая поддержка. И с этой точки зрения помощь государства является необходимой, потому что психологические услуги, я говорю это по опыту, являются одними из самых дорогостоящих, во всяком случае в Санкт-Петербурге, не знаю, как в других городах и странах. С этой точки зрения нужна государственная помощь, с точки зрения оказания поддержки и создания специальных программ таких, потому что существуют программы, существуют государственные стандарты, минимальные федеральные нормативы обеспеченности всяческими вспомогательными средствами для инвалидов в соответствии с тем, в чем они нуждаются. Существуют индивидуальные программы реабилитации, вот эти ИПР знаменитые, которым инвалидам выдаются и так далее. Но нигде, Саше моему сейчас уже 23 года, с 18 лет мы получаем эти бумажки, никто никогда не написал, что ему требуется психологическая помощь, чтобы было основанием требовать у меня у государства ее оказание на бесплатных основаниях, ведь я плачу везде и за все. Взрослые аутичные люди, поскольку аутизм неизлечим, он только может корректироваться, они нуждаются в такой поддержке и уже во взрослом состоянии, после того, как перестают быть детьми. И если существуют организации, которые оказывают помощь детям, то взрослым такую помощь не оказывает никто. Вот мы сейчас оказались в вакууме.
Человеческое отношение к детям-инвалидам и их родителям нужно прежде всего всем остальным здоровым, говорит Галина Байкова.
К таким беспомощным относиться – это вопрос нравственный и духовный. Это прежде всего нам нужно.
Говорила Ирина Байкова, мать ребенка-инвалида, который уже вырос.
О том, кто несет ответственность за то, что может случиться с выросшим инвалидом детства, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Улучшит ли качество аппаратной работы партийность государственных лидеров? Об этом говорим с бывшим руководителем контрольного управления администрации президента Юрием Болдыревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иракская армия была превосходна. Иракские военные ворвались в дом, схватили тех, кто...
Электроэнергия будет отключаться в ночное время на 7 часов.
Сейчас мы говорим о конкретной должности, которую намерены предложить Владимиру Путину.
Если насилие станет бесконтрольным, то у меня будет только один путь – устраниться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио